Эдуард Кочергин. «Крещенные крестами». Записки на коленках. Чтобы читатель не мучился вопросами о названии и подзаголовке моего повествования, объясню поначалу второе название, то есть подзаголовок. Во-первых, все события записывались по случаю, на коленках, в малые блокноты, в любых местах, где заставала жизнь, и где возникало время редкой незанятости по основной рисовальной работе. Во-вторых, это записки про времена, когда вся страна была поставлена системой на колени. В-третьих, это фрагментарные воспоминания пацанка, которому досталось прожить под победоносные марши в бушующей Савдепии со всеми ее страшноватыми фиглями-миглями, как и множеству других подопытных, немалое количество лет. Но вместе с тем это просто записки, не претендующие на философские, социальные или какие другие высокие выводы. Это записки на коленках. «Крещенные крестами» – старинное выражение сидельцев знаменитых русских тюрем крестов, некогда бывшая паролем воров в законе, в соседи, к которым в сталинские годы сажали политических. Выражение емкое и неоднозначное. Памяти матки Брони, Брониславы, Одынец. О, матка Броня, возьми меня в шпионы. Первое осознанное воспоминание в моей жизни связано с потолком. Может быть, я часто болел или еще что другое. Родился я с испугу. Отца Степана арестовали за кибернетику, и мать выкинула меня на 2 месяца раньше. Мне нравилось лежать в кровати и путешествовать, глядя на тройной фигурный карниз, который украшал высокий потолок в моей комнате. Я мог часами рассматривать фантастические изгибы его странных стеблей и листьев, мысленно путешествовать по извилистым пустотам между ними, как по лабиринту, и в случае ненастья за окном укрываться под самыми крупными из них. А в светлые моменты, и особенно при солнце, я с удовольствием переплывал по глади потолка в его центр, на такую же пышную, барочную розетку, и по старой люстре с 3 ангелочками, каждый из которых держал по 3 подсвечника с лампами, спускался усталый к себе на кровать. Второе воспоминание связано с крещением и костелом на Невском. В нем участвуют уже мои ощущения. То есть я не понимаю, что происходит, но поглощаю происходящее. Дяденька Ксенц что-то со мною делает, мальчики в белом размахивают и дымят блестящими металлическими игрушками, похожими на елочные. Много белого, очень много белого, одежд, цветов, света. Запах дыма незнакомый и далекий, и мне кажется, что все несколько торопятся, и в этом есть что-то неестественно тревожное. Я обыкновенно очень улыбчивый, даже подозрительно улыбчивый для своей матки Брони, не улыбаюсь. Да, еще вспомнил о ступенях, ведущих в костел. Это было мое первое испытание в жизни. Арест отца я ведь не помню. Меня почему-то заставили преодолевать их самого, с огромнейшим трудом, всеми способами, ногами, на коленках, с помощью рук, перекатами. Видать, в ту пору я был совсем мал. Это первый в моей жизни светский выход, мой первый в жизни театр, мой первый в жизни свет, первая музыка. И первая, еще неосознанная, любовь. Если бы этого не было в памяти, наверное, судьба моя стала бы иной. Шел уже 1939 год, когда я, наконец, заговорил. Заговорил поздней осенью и только по-польски. Ведь матка Броня у меня была полька, а русский отец сидел в большом доме. До этого я только улыбался, когда со мной пробовали заговаривать, да и вообще улыбался больше, чем было нужно. Сижу, обмазанный всем, чем можно, и улыбаюсь. А тут вдруг заговорил сразу и много. Матка Броня, конечно, обрадовалась и даже устроила польский обед с чечевицей, морковкой и гостями. На следующее утро за нею пришли. Сначала вошла в коридор дворничиха Фаина, татарка, следом вежливый военный с папкой, а за ним еще кто-то. Вежливый военный стал спрашивать ее фамилию, имя. Несколько раз спросил, полька ли она, а остальные стали рыться в вещах, столах, кроватях. Я попытался им сказать, что клопов у нас нет, но картава и по-польски. Матка попросила Фаину позвать Яныка с первого этажа, чтобы он меня забрал к себе. Когда Янык пришел, Броня благословила меня маткой Боской и поцеловала. Филя, старший брат, все время сидел у окна на стуле и молча раскачивался. Он уже был странным к тому времени. Фаина татарка пожалела меня недоноска и отдала полякам с первого этажа на хранение. Вскоре она же привела и Филю, очень расстроенного. Его не взяли в большой дом, сказав, что для шпионов мы еще малы, но погодя отдадут нас в какой-то приемник. Да, я был очень мал. У крестного Яныка, поляка-краснодеревщика, я путешествовал под многочисленными столами, диванами, кушетками и очень даже неплохо изучил все подстолья и прочие под. А однажды в одном из подстольных зазоров обнаружил что-то спрятанное ото всех и был наказан. Надо сказать, столярное дело, которым занимался Янык, мне очень нравилось. Особенно я полюбил стружки. Они были замечательно красивые и вкусно пахли. Я даже пробовал их есть. Помню еще, что Феля уже после того, как заболел от побоев в школе за отца-шпиона, подолгу стоял у большой географической карты Янека, водил по ней пальцем и беспрестанно искал, куда же увезли отца и матку Броню. С тех пор у меня на всю жизнь осталась какая-то неприязнь к школе. А Янек говорил, что увели отца и матку в большой дом. И что это за дом? И почему туда уводят шпионов? Я представлял, что в глухом лесу с высочайшими деревьями, как в сказке «Мальчик с пальчик», стоит большой дом, где живут братья и сестры-шпионы. А что такое шпионство, никто не знает, кроме них. Это большая тайна. Поэтому и лес густой, и дом большой. А таких малявок, как я, туда не берут. А мне все-таки хочется. Я же остался один. Брат мой Феля умер в дурдоме от воспаления легких.